Приветствую всех, кто собрался у интернет-приемников и настроился на волну Веда Радио. Меня зовут Анна, и в ближайший час мы узнаем то, чему, к сожалению, не учат в школе, а древним мудрецам это было ясно как дважды два. Мы начинаем прямой эфир «Математика успеха», и с нами на связи Александр Коломиец, замечательный лектор и специалист в области внутреннего развития с точки зрения Вед. Все возникающие по ходу эфира вопросы и размышления вы, как и всегда, можете оставить на сайте Веда. Radio.fm или прислать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а мы открываем для себя секреты успешных людей. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл лекций, посвященный книге «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. И также основан на ведическом понимании жизни. Мы пытаемся опираться на мудрость Востока, которая сохранилась в древних писаниях. Люди в древности очень много знали о жизни, и они отнюдь не были какими-то первобытными людьми. Очень много наук было разработано, и мы будем черпать мудрость в этих книгах. И сегодня мы поговорим об одном очень важном принципе. Этот принцип Кови назвал в своей книге, целую главу он посвятил ему, назвал принцип «изнутри наружу». То есть это принцип естественного развития. Естественного развития в любой сфере человека и вообще развития человека. Да, люди испытывают очень много трудностей сейчас в наше время. Это страх за будущее. Люди чувствуют какую-то незащищенность, и поэтому боятся делать в жизни то, что для них по-настоящему важно. Очень много проблем. Люди соглашаются жить не своей жизнью, работают на работе, которая им зачастую не нравится, и отодвигают в сторону самые важные вещи в жизни, да, и отдают их на откуп сиюминутным занятиям, каким-то дедлайнам, задачам, которые возникают, забывая о том, что надо делать вложения в самые-самые важные сферы жизни, и поэтому появляются эмоциональные дыры у человека в жизни, то есть человек пытается подлатать финансовое положение, упускает из виду отношения, здоровье, и создается такая видимость занятости и насыщенности жизни. Но по факту это жизнь, исполненная текучки, в которой человек теряет самого себя и зачастую даже становится придатком такой своей собственной жизни, которую он создал. И люди, зачастую прожив какую-то уже большую часть жизни, становясь зрелыми, испытывают этот кризис средних лет, потому что жизнь прожита половина, как минимум. А человек так и не стал по-настоящему счастлив. И возникает вопрос, что же делать? Нужно меняться. И в такие моменты нужно меняться. И вообще по жизни человеку нужно меняться. И возникает вопрос, с чего же начинать? И здесь на выручку нам приходит этот принцип «изнутри наружу». Начинать всегда надо изнутри. Это, в принципе, известная такая аксиома, но мы сегодня попробуем ее рассмотреть более подробно, что же это значит на пути саморазвития человека, изменения изнутри наружу. Итак, если человек столкнулся с проблемой и хочет ее улучшить, хочет улучшить свою жизнь, его что-то не устраивают обстоятельства, его могут не устраивать отношения, его могут не устраивать люди, которые его окружают, что-то нас всегда не устраивает практически, да? Только святых, похоже, все устраивает. Обычных людей что-то всегда не устраивает, и это, естественно, нормальное состояние человека, потому что это сигнал к тому, что что-то не так, что-то действительно нужно улучшить. И возникает два пути развития. Первый – это изменить мир, то есть изменить людей, попытаться, которые вокруг нас, или изменить обстоятельства. И мы знаем, что это очень сложно, особенно менять других людей. Поэтому люди обычно прибегают к каким-то манипуляциям. у нас сразу появляется интерес к тренингам, психологии, НЛП, как поставить якорь, как заставить человека делать то, что ты хочешь, чтобы он сделал, и так далее. То есть начинают применяться внешние техники перемен, потому что хочется улучшить ситуацию, и как улучшить вот выход. Надо что-то поменять вовне. А второй путь развития, более естественный, это начать менять себя. То есть перемены изнутри наружу. И это фундаментальный принцип, который в действительности лежит в основе всех настоящих перемен, которые происходят в жизни человека. Да, потому что если что-то внешне поменять, пытаться что-то улучшить какими-то быстродействующими техниками, то результат, он тоже не будет долговечным. Да, скорее всего. А если что-то менять фундаментально в жизни, то результат будет долговечным. И результат будет расти изо дня в день, из года в год. И здравомыслящему человеку, естественно, захочется настоящего результата, который будет постоянно улучшаться. Да, как есть один критерий проверить, насколько хороши ваши отношения. И вот если отношения все время улучшаются, да, тенденция к улучшению идет, то это означает, что у вас есть настоящие хорошие отношения. И в любой сфере мы хотим таких настоящих изменений, перемен к лучшему. И поэтому существует такой важный принцип, как принцип естественного развития. Это принцип изнутри наружу. А то есть, если взять пример дерева, все начинается с малого. Вначале была семечка. И эта семечка, она изнутри пробивалась наружу. Сначала пустила корешок, появился росточек, да, и есть вот эта постепенность развития дерева. Появляются почки, потом появляются листики, цветочки, и потом уже возникает плод. Да, если мы захотим сразу получить плоды, то у нас ничего не получится, потому что если мы из семечки плод достать сразу же не сможем. Нужно подождать, нужно приложить усилия, как, например, есть этот принцип, также так называемый принцип фермы. Когда вы хотите получить урожай, то вначале вы готовите почву, да, потом сеете, потом ухаживаете за этими растениями, окучиваете их, выпалываете сорняки и так далее. Потом нужно подождать какое-то время, да, защищать от морозов то, что вы посадили. И в конце концов осенью вы уже получаете результат. Но если вы придете осенью к полю, которое вы не засаживали, не сеяли, и за которым вы не ухаживали, и начнете требовать от него каких-то результатов, то, естественно, природа не ответит вам тем, чем вы хотите, потому что не был вот этот соблюден принцип естественного развития. Да, точно так же этот принцип пронизывает всю нашу жизнь. Ребенок вначале, когда он растет, нельзя посадить его на велосипед и сказать «едь», когда ему 3 месяца. Сначала он должен перевернуться на животик, научиться, потом ползать, потом постепенно становиться на ножки при помощи родителей. Да, родители держат его за ручку, потом родители отпускают ребенка, он сам начинает ходить, постепенно ребенок учится бегать, да, и когда он созревает, у него появляется какой-то разум, он уже может на велосипед сесть и поехать. То есть постепенно-постепенно ребенок растет. Также семья строится не сразу, люди встречаются, сначала развивают какие-то отношения, присматриваются друг к другу, реагируют на психику другого человека, видят, что это нравится, потом решают закрепить свои отношения с союзом, потом у них появляется дом, дети и так далее. То есть есть естественный рост в этом мире. И поэтому, когда мы что-то хотим изменить в своей жизни, что-то улучшить, то очень важно научиться следовать вот этому принципу и не стараться получить результаты очень быстро, с наскока, потому что есть очень много проблем в нашей жизни, которые с наскоку не решить. И зачастую самые важные уроки, самый важный опыт в жизни мы получаем именно как раз через такие ситуации, которые не так-то просто поменять, насколько нужно приложить разум и усилия, чтобы что-то поменять внутри нас. И возникает, естественно, вопрос, как поменять, с чего начинать. Чего начинать любые перемены в своей жизни. И естественный инструмент, который у нас есть, и фактически единственный инструмент, с которого все начинается, это наше мышление. Это наше мышление, это наш собственный ум, это дар Бога нам, этот инструмент перемен. И если мы хотим поменять свою природу, то очень хорошо понимать, как работает наш ум, по каким схемам. Да, и наша природа, она довольно жесткой структуры, ее очень сложно поменять по факту. Все мы знаем, что наш характер довольно устойчив. И не так-то просто поменять какие-то свои привычки, потому что в основе нашей природы или нашей натуры, нашего поведения, каких-то установок лежит очень тонкая вещь. И вот сейчас мы поговорим об этой тонкой вещи. Эта тонкая вещь называется парадигма. В своей книге Стивен Кови очень много внимания ей уделяет, прежде чем приступить к каким-то практическим рекомендациям, к навыкам, собственно говоря. Мы сейчас только на подходе, мы еще не обсуждаем сами навыки, мы обсуждаем принципы перемен и естественного развития человека. И вот в основе нашего природы, нашего поведения лежат парадигмы. То есть парадигма – это система взглядов или система ценностей человека. И мы знаем, что каждый видит мир немножко по-своему, да, как есть, например, мухи. Это тоже живые существа. И муха, у нее очень интересным образом устроено зрение, она реагирует на быстрое движение. А у мухи время текет, похоже, немножко по-другому. И если вы попытаетесь словить муху быстрым движением, то практически у вас никогда ничего не получится. Она будет все время ускользать от вас. Но если начать подносить руку очень медленно, так, чтобы еле-еле вам было заметно, то муху фактически можно взять голыми руками, потому что ее зрение реагирует на быстрое движение. И также так зрение устроено немножко по-своему у каждого живого существа. Кто-то видит мир черно-белым, и то же самое у людей. И в основе вот этого видения нашего, если взять психологический аспект, лежит вот эта парадигма, то есть некоторые взгляды на жизнь. И если мы меняем этот взгляд на мир, то все остальное будет уже меняться автоматически. Потому что это самый тонкий срез реальности. И мне очень нравится история о том, как мировоззрение, парадигма, правильно заложенная, в общем, помогала мальчику одному всю его жизнь. И это история про Томаса Эдисона. Наверняка многие из вас слышали ее. Томас Эдисон изобрел лампу накаливания и много других прекрасных открытий современности. Он был одним из лучших изобретателей 20 века. И вот когда он был маленький, он пришел из школы и принес письмо от учителя маме. Мама открыла это письмо и со слезами на глазах прочитала вслух своему сыну то, что в этом письме было написано. И она сказала: «Ваш сын гений. И эта школа очень мала для него, и здесь нет достойных учителей, способных ему чего-то обучать. Поэтому, пожалуйста, учите его сами дома». И она, собственно говоря, так и поступила. Через много лет после смерти матери Эдисон пересматривал старые семейные архивы и наткнулся на это письмо. И когда он его открыл и прочитал, то там было написано совсем другое послание. Там было написано: «Ваш сын умственно отсталый, и мы не можем больше его учить в школе вместе со всеми, понятное дело, поэтому мы рекомендуем вам учить его самостоятельно дома». И когда Эдисон прочитал это, то у него случился, естественно, переворот внутренний. У него произошел сдвиг вот этой парадигмы или смена парадигмы, он прожидал несколько часов и потом записал свой дневник, что Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком, но благодаря своей героической матери он стал одним из величайших гениев своего века. Да, и мы становимся тем, что говорим сами себе. Это очень важный принцип. Потому что внутри нас 24 часа крутятся какие-то диалоги. Мы постоянно что-то говорим себе. И мы пишем эти сценарии своей жизни, которые зачастую, к сожалению, состоят из очень многих стереотипов. Каких-то клише, каких-то услышанных слоганов, идей, которые крутятся у нас в голове, и мы можем даже не помнить, откуда, собственно говоря, мы их взяли. И поэтому очень важно человеку научиться смотреть на себя и на свои взгляды, на свою жизнь немножко со стороны. Да, потому что мы видим мир не таким, какой он есть зачастую, а через призму своего ограниченного опыта, полученного в прошлом. И этот опыт мешает нам видеть мир объективно. Как есть этот эксперимент известный с картинками. Картинка, на которой одновременно изображена молодая девушка и старушка. И группу студентов делили на две части. Одной части показывали картинку молодой девушки в начале, а потом показывали уже вот эту картинку, где одновременно они изображены. А второй части группы показывали старушку и показывали потом эту картинку. И спрашивали, что вы видите? И студенты в основном, в большинстве своем, отвечали то, что они видели в начале. Если им показывали сначала картинку молодой девушки, то они говорили, вот на картинке молодая девушка. А другая часть группы отвечала, нет, подождите, на картинке старушка, разве вы не видите? Этот эксперимент показывает, что наше сознание обуславливается прошлым опытом, который мы получаем. И мы видим реальность с позиции вот этого прошлого опыта. Да, и зачастую не замечаем ту часть реальности, у которой у нас не было опыта соприкосновения. Потому что реальность очень многогранная, и поэтому у людей очень часто возникают споры касательно одних и тех же вещей. И люди смотрят на мир совершенно через разные вот эти ментальные призмы. И если в детстве, например, кто-то испытал насилие, обиду, испуг, то это накладывает свой отпечаток на всю жизнь, и человек уже смотрит на мир через эту призму. И очень много у нас таких призм ментальных, несовершенных, искаженных, которые искажают нашу реальность. И очень важно их понять и принять в себе. Увидеть их, понять и принять. Потому что все перемены человека начинаются с этого момента, когда человек видит то, что он неправильно воспринимает. Да? То, что он неправильно видит, он это начинает видеть, и тогда он уже может это поменять. До тех пор, пока человек не видит, то есть считает себя абсолютно правым во всех вопросах, то никаких перемен естественным образом и не будет. И в начале жизни с нами происходит очень много таких вещей, которые программируют нас. Так как есть тоже известный пример, как одна мать говорила двум своим сыновьям, что они сумасшедшие и закончат жизнь в психбольнице. В результате, когда они выросли, так и случилось. И это очень интересный пример, потому что случилось так, но не совсем так, потому что один из них попал в качестве врача в психбольницу, а другой в качестве пациента. И оба они исполнили этот сценарий, который заложила им мать, но исполнили немножко по-своему. То есть они запрограммированы были, да, но была свобода выбора, и поэтому они воспользовались по-своему. И отсюда можно сделать тоже очень важный вывод, что многие из наших взглядов на жизнь сформированы теми людьми, тем окружением, в котором мы выросли. Да, и наш образ мысли также является отражением их взглядов на мир. Как китайцы, например, удивляются широким глазам, когда приезжают наши широты. Вот они удивляются, какие у вас широкие глаза, очень непривычно смотреть. А мы, наоборот, удивляемся, когда видим узкие глаза. Это для нас непривычно. Если белый человек приедет в Африку, где нет белых людей в какие-то места, то там будут удивлены белому цвету кожи. Вот я помню также, как я удивился, когда я первый раз видел чернокожего мальчика. Я сам из Минска родом, в одном из спальных районов. Малиновке я жил и увидел чернокожего мальчика. Первый раз в жизни. Никогда не видел. Это было для меня открытие, что вот они такие. Да? Я очень удивился. И мы вырастаем в определенном окружении, в определенной атмосфере, и она формирует наше восприятие мира. И поэтому какие-то вещи для нас кажутся удивительными, а какие-то привычными. Да, и вот проблема в том, что очень много вещей и взглядов на жизнь, которые для нас привычны и естественны, они являются неверными. И они являются непродуктивными, которые мешают нам жить. И что интересно, когда человек захочет произвести позитивные перемены в своей жизни, то вот эти привычные негативные установки, они его потянут вниз и будут мешать по-настоящему развиваться. Потому что наше подсознание само по себе – это хранилище вот этих всех пережитых контактов с людьми, жизненных опытов и различных впечатлений, которые с нами происходят. Шримад-Бхагаватам – это ведическое писание. В третьей песне Шримад-Бхагаватам описывается, как устроена наша психика, и там говорится о том, что наше подсознание имеет природу воздуха. Воздух, он очень подвижен, и у него есть такое качество, он переносит запахи различные. И вот ветер сам по себе чист. Да, то есть сознание наше по своей природе, оно чисто. Но в зависимости с тем, с чем оно соприкасается, оно перенимает эти качества, как впитывает запахи в себя. Например, ветер, когда он пролетает над помойкой, то он впитывает в себя вот эти запахи и разносит их на километры вокруг. Да, и то же самое, если тот же самый ветер, тот же самый воздух пролетает над цветочным полем, то он впитывает в себя прекрасный аромат и доносит этот аромат, ну, до людей, которые находятся в округе. А один и тот же ветер, но вот в зависимости с тем, с чем он соприкасается, он вбирает это в себя. И точно так же наше подсознание имеет вот эту природу воздуха. Оно запоминает и впитывает, и носит в себе все, с чем мы соприкасаемся. То есть каждый из нас на уровне психики источает свой собственный букет ароматов, да, который он впитал в себя, общаясь с различными людьми, с их установками, с их настроениями. Вспомните, бывало ли с вами такое, что пообщавшись с каким-то позитивно настроенным человеком, у вас сразу же происходил подъем также настроения, вы как будто впитывали вот этот аромат вдохновения. И если напротив вы пообщались с депрессивно настроенным человеком, то такое ощущение могло складываться, что вас придавило бетонной плитой, сразу жизнь становилась грузовой. Например, у вас возникала хорошая идея, которой вы пришли поделиться с ним. Эта идея могла стать вашей мечтой, вы испытывали вдохновение, но пообщавшись с таким человеком, который сказал, не, у тебя ничего не получится, это вообще плохая идея, и ты сам не сможешь ничего сделать, то вот это зловоние, можно так назвать, этого настроения, перебивает аромат вдохновения, который у вас был. А то есть наше подсознание носит в себе вот эти все ароматы. И поэтому в подсознании закладываются вот эти программы и установки от других людей, которые программируют человека и идут зачастую вразрез с сознательными желаниями, которые мы хотим развивать. То есть мы одной ногой давим на газ, что-то хотим, да, хотим поменять свою жизнь, хотим стать лучше. Другой ногой давим на тормоз, потому что у нас уже очень много установок заложено в нашем подсознании, которые оттуда влияют на нас. И есть очень много различных парадигм, потому что есть очень много вещей, явлений в этом мире, и с этими вещами, явлениями связано какое-то представление о них в нашем сознании. Поэтому этих парадигм очень много, и проблема в том, что мы редко задумываемся о их точности. Насколько точна эта парадигма, насколько она действительно соответствует реальности. Да, потому что если карта не точная, Стивен Кови также приводит этот интересный пример в книге «Семь навыков». Пример с тем, как человек ездит по неправильной карте по городу. Да, и он ездит по городу, скажем, это мегаполис. Я около 9 лет прожил в Москве, и это огромный мегаполис. И вот без карты, без навигатора там очень сложно ездить, потому что сильное движение, постоянные потоки машин, очень много дорог, развилок, улочек. И если человек не знает города, то ему обязательно нужен навигатор, чтобы попасть туда, куда нужно. И вот если человек представит такого человека, который ездит по Москве, с, например, с неправильной картой там, Петербурга, то можно понять, сколько нервов он потратит, вообще как он будет, какое его будет внутреннее эмоциональное состояние к концу дня, если он целый день проездит по городу по неправильной карте. Да, и то же самое в нашей жизни. Зачастую мы живем целую жизнь, не то что один день ездить по городу, по мегаполису, по неправильной карте, а мы целую жизнь можем жить с неправильными представлениями о реальности, и любое неправильное представление реальности будет вызывать вот это раздражение внутреннее, напряженность, и отсюда возникает как раз-таки удрученное состояние человека, потому что в ведах сказано, что реальность сама по себе, реальность нашего бытия, реальность этого мира, она блаженна. Да, и вот настолько, насколько мы испытываем страдания, это означает, у нас неправильное представление о реальности. То есть мы с ней не соприкасаемся, с этой реальностью. Потому что вот эти внутренние парадигмы, взгляды, установки, они мешают нам, искажают эту реальность. Они мешают нам с ней напрямую соприкоснуться. Есть очень много примеров таких парадигм, заложенных в мышлении человека. Например, в транзактном анализе, разработанном Эриком Берном, говорится о четырех видах сценариев, которые крутятся в умах людей. И первый сценарий – это «я хороший, ты хороший», «я окей, ты окей». И это сценарий человека целостного, который внутри обрел себя и который также чувствует собственное достоинство и чуток потребностям других людей. С такими людьми всегда очень приятно общаться, потому что они уважают вас и уважают также себя. А второй сценарий – это «я хороший, ты не хороший». То есть это сценарий высокомерного, эгоистичного человека, который идет по головам других и принижает других, выставляя себя на показ. Третий сценарий – это «я не хороший, ты хороший». То есть это сценарий угнетенного человека с заниженной самооценкой, подавленным эго. Вот такой человек также очень страдает. И четвертый сценарий – «я плохой, ты плохой». То есть фактически это сценарий разочарованности и безнадежности. То есть это один из примеров парадигм, заложенных в мышлении человека. И естественно, что результат жизни не только какого-то поведения человека, но и всей жизни он будет опираться на ту парадигму, с которой человек живет. И, как мы говорили, чем точнее карта, тем лучше. Да. И отсюда возникает естественный вывод, что в жизни для того, чтобы произвести настоящую перемену, нужно как можно точно, вообще максимально точнее получить карту. Точную карту реальности мира, которая будет соответствовать этой самой реальности. А тогда человек сможет по-настоящему ориентироваться на местности, если у него есть точная карта. И парадигма, если копнуть немножко глубже, парадигма состоит из установок. Установка – это привычка воспринимать реальность под определенным углом зрения. Да, то есть есть небольшие установки, которые составляют вот такую широкую парадигму. И самая главная парадигма человека – это мировоззрение. О мировоззрении мы чуть-чуть позже поговорим. Вот. И установки внутри нас имеют природу аксиомы. Вот если вспомнить школу, школьную скамью, то есть такое понятие аксиома. То есть это исходное положение, не требующее доказательств. Помните, в математике также были аксиомы. То есть некоторые положения, которые мы не подвергаем сомнению. Они просто у нас есть, и мы их не подвергаем сомнению. Да, и здесь заложена как раз-таки большая опасность. То, что человек живет с установками и думает, что оно так и есть, и даже не задумывается о их правильности. И вот есть также понятие такое догма. Догма – это та же аксиома, та же установка, только с негативным оттенком. она приобрела также религиозный контекст. Но в нашем значении догма – это тоже иллюзорная, ложная, не отражающая реальность установка. Да, и когда человек принимает некоторую парадигму, это может произойти в детстве, и, скорее всего, большинство из нас приняли определенную парадигму в детстве. И если потом человек не задумывается над ней, просто принимает ее, то эта парадигма становится для человека бесспорным набором истин, на которые просто человек полагается. И все, и так живет. И вот здесь возникает очень важный аспект, который также описан в книге Стивена Кови, это сдвиг парадигмы или смещение парадигмы. То есть в обычное время мы просто полагаемся на какие-то аксиомы, заложенные внутри нас. Но возникают некоторые моменты в жизни, которые помогают нам сдвинуть эти устоявшиеся, закоренелые, неправильные догмы, которые внутри нас сидят. И зачастую это происходит в ключевые моменты нашей жизни, когда что-то коренным образом меняется. То есть это может быть смерть близкого человека, или какое-то известие о болезни, или разрыв отношений, или неожиданная удача для кого-то может таким сдвигом парадигмы быть, или наоборот банкротство, там, рождение ребенка, или начало новых отношений. И такие моменты жизнь сама подталкивает нас измениться, то есть пересмотреть свои взгляды. И мы либо меняемся, либо нет. И каждая поворотная точка в сценарии нашей жизни имеет вот этот огромный импульс к переменам и росту. Есть пример, который мне очень нравится, сдвига парадигмы, это история Будды, да, Сиддхарты, Гаутама Сиддхарты. Отец огородил его от того, чтобы он видел какие-то страдания, потому что астролог предсказал, что у него, у Будды, есть склонность стать отрешенным монахом, а отец хотел, чтобы он стал императором. И отец огородил, не пускал никого в замок ни стариков, ни больных, чтобы сын его не видел ни смерть, ни болезни, ни старость. Не видел страданий этого мира, и вокруг него жили только счастливые, молодые, красивые люди. Вот, но однажды Сиддхарта увидел, вышел за пределы замка и увидел старика, увидел больного человека, увидел смерть и увидел монах. Да, и когда он спросил, кто это, что это, ему объяснили, что мир таков на самом деле. Здесь есть страдания, болезни, смерть. Вот, а кто такие монахи, вот эти люди? Он спросил, это ответили ему отреченные люди, которые пытаются постичь суть этого мира, отрекаясь от него. И тогда Сиддхарта побрил голову и стал также монахом. Это был сдвиг парадигмы. То есть раньше он воспринимал мир, как будто в нем нет никаких страданий, потом он понял более близко природу этого мира и ушел в отречение. И на самом деле очень важно понимать, что вот эти установки, они очень могущественны внутри нас. То есть они как электричество. Электричество – это универсальная энергия. С помощью электричества можно нагреть воду в чайнике. И с помощью того же электричества можно заморозить ту же самую воду в холодильнике. И чайник, и холодильник работают от одной энергии, энергии электричества. Но эффект совершенно разный. И вопрос в том, как мы применяем эту энергию. И все то же самое относится к нашим установкам, к нашему мировоззрению. Они могут помогать нам жить счастливо, приближая нас к реальности, либо мешать, отдаляя нас от нее. Это универсальная энергия, которая есть внутри нас. И также мне очень нравится пример с ветром. Один и тот же ветер может нести корабль и на запад, и на восток, в зависимости от того, как капитан выставит паруса на корабле. И то же самое, то, что мы говорим сами себе, то, как мы воспринимаем реальность внутри, она может помогать нам достигать своих целей и быть целостной счастливой личностью, либо мешать. В Бхагавад-гите есть этот известный стих, в котором говорится, что один и тот же ум, наш ум, может быть нам как лучшим другом, так и злейшим врагом. Нашим злейшим врагом, потому что у нас в уме крутятся свои мантры, которые программируют нас, и очень хорошо пытаться понять эти внутренние сценарии. И сейчас мы уже подойдем к блоку, где будем рассматривать ведическую парадигму. Но перед этим хотел сказать, что очень важно попытаться увидеть в себе вот эти угнетающие сценарии, по которым мы живем, какие-то установки и парадигмы, которые являются непродуктивными и мешают нам. В любой сфере, которую вы хотите взять, они, скорее всего, найдутся. И здесь очень важно задать себе такой вопрос. Если посмотреть глобально на свою парадигму, задать себе вопрос, неужели мы думаем, что мы, творец, венец творения Божьего, да, созданный по его образу и подобию, как говорится во всех священных писаниях, мы наделены удивительным телом человеческим, которому мы даже не отдаем отчет, как оно работает, как там работает пищеварение, как течет кровь в венах. Мы это не контролируем, но оно как-то происходит. То есть нам дан удивительный, чудесный механизм, уже как факт. Нам дан удивительный человеческий разум, с помощью которого мы можем познавать этот мир. Мы наделены свободой выбора. Мы наделены многими талантами, каждый из нас по-своему. У нас есть собственная уникальность, у каждого из нас. Мы способны на очень высокие чувства, да, такие как сострадание, сопереживание. Мы способны любить, мечтать, чувствовать. И мы пришли в этот мир со своим уникальным предназначением. Неужели мы недостойны прожить действительно настоящую удивительную жизнь, полную различных эмоций, прекрасных открытий, отношений? Неужели мы думаем, что мы какое-то сочетание просто атомов, никому не нужных, да, которые вот как-то случайным образом соединились? Вот если человек смотрит на себя с этой позиции, это, кстати, очень распространенная парадигма, концепция жизни, фактически мировоззрение сейчас, что мы возникли случайно, нет никакого разумного замысла и нет никакого управляющего этого мира, что я никому не нужен, ничего не стоящий комок атомов, что мир — это некое случайное стечение обстоятельств и нет никакого высшего смысла фактически в моей жизни. А вот если человек так думает, то он никогда не сможет стать целостным человеком. Да, потому что он опирается на вот эту парадигму. Потому что здесь вообще речь не идет о какой-то целостности личности, о каком-то счастье. Если случайный набор разбросанных в пространстве атомов, да, набор случайных условных каких-то рефлексов, вырабатываемых вообще не мной. То есть меня фактически нету, потому что не существует в человеке такой клетки, которая отвечала бы за «я», которая отвечала бы за самоощущение. То есть, фактически, ты ноль, пустое место в пространстве и не больше. В соответствии с этой парадигмой, и человек не представляет никакой ценности ни для себя, ни для общества, и для других тоже не представляет никакой ценности. То есть, это полное самоуничтожение, самоуничижение, жить с такой парадигмой. Да, то есть, если вы, например, подойдете к своей семье, к близким людям, которые вас любят, и скажете им, что они для вас лишь комок атомов, ничего не стоящих, ничего не значащих ни во времени, ни в пространстве, то их реакция вас не обрадует, я думаю. Потому что каждый из нас хочет внутри быть значимым, хочет внутри что-то значить в своих глазах и значить что-то в чужих глазах. Потому что мало кто считает, что на самом деле мы все пустые места. Мы чувствуем эту значимость внутри себя. Да, но зачастую придерживаемся вот этой атеистической философии просто потому, что не нашли достойной альтернативы. И нам лень напрягать свои мозги. Поэтому если человек нашел у себя вот эти установки, парадигмы, которые мешают ему жить, вот эти депрессивные, самоуничижительные и так далее, то это означает, что его мировоззрение вот приближается к атеистической реальности, когда принижается вообще значение личности. Потому что в ведической концепции все дело обстоит совсем по-другому. И давайте сейчас немножко затронем. Вообще любую парадигму можно, парадигму в смысле мировоззрения человека, уложить в одну простую схему. И вот это мировоззрение как раз играет решающую роль в жизни человека. Представьте себе орленка, который попал в курятник, выпал из гнезда и упал в курятник, и был воспитан курицами. То такой орленок будет мыслить по-куриному. Да, и хотя его все время может манить небо, то он будет считать, что он никогда не полетит, потому что курицы не летают выше забора. Да, он вот будет считать себя курицей. И все почему? Потому что его мировоззрение было поменято. Да, воспитание, которое он получил, было куриным. И вот это мировоззрение будет задавать тон его жизни. И часто такое происходит с нами. Поэтому мировоззрение – это решающий фактор жизни человека. И вот мировоззрение можно уложить в одну простую схему. Это ответ на несколько вопросов. Такой треугольник, известный треугольник ведический, где первая грань – это ответ на вопрос «Кто я?». А как человек воспринимает себя, отвечает себе на эти вопросы «Кто я такой?». Вторая грань – это, вернее, вершина – это как человек понимает окружающий мир. Это его предназначение с человека и свое место в этом мире. То есть, что это за мир, для чего он создан. И третье – это ответ на вопрос, как человек относится к тому, что является источником этого мира. Есть ли у этого мира разумный управляющий, или в мире царит хаос, или наоборот, порядок и гармония. Есть ли какой-то высший разум, который создал этот мир, либо мир состоит из хаоса. И второй круг вопросов – это в каких отношениях находятся все эти элементы. То есть я, этот мир и творец этого мира, либо источник. И как этот источник относится ко мне, и для чего создан этот мир, кто я в этом мире, и кто источник по отношению ко мне. Да, то есть вот эти вот отношения. На санскрите называется самбанда. Самбанда – это означает связь. Как одно связано с другим. И вот ведические ответы на эти вопросы утверждают очень жизнерадостную позицию, очень жизнерадостную парадигму. То есть атеистическая парадигма в корне своем очень депрессивна, потому что если мы комок атомов, то фактически нас нету, и не будет, нашей личности нету и не будет, и у нас нулевое значение вообще во Вселенной. А тогда как ведическая парадигма, она как раз-таки возвышает нас как личность, и возвышает Творца как личность, и говорит о мире как о некой школе, в которую мы попали. Если рассмотреть подробнее немножко, то на ответ на вопрос «Кто я?» ведическая, веды говорят, что мы, наше существование выходит за рамки одной этой жизни. Мы вечные живые существа, которые пришли в этот мир за определенным опытом. Да, потому что все мы духовные живые существа, и мы пришли в этот мир с этим потенциалом, с миссией и предназначением. То есть в нашей жизни есть высший смысл. Да, и мы получаем этот новый ценный опыт для себя, проживая одну жизнь за другой. И наше существование продолжается после оставления тела. Да, то есть мы получаем вновь и вновь новый шанс развиться и получить новый опыт. Да, это известное учение о карме реинкарнации, которое снимает вот эти обвинения с Бога, почему он такой несправедливый, почему некоторые дети не доживают, даже дня не проживают, если это те же живые существа, почему нам не даны равные права. И вот ответ такой, что каждый находится на своем уровне развития, каждый проходит через свой опыт в соответствии с прошлым опытом, который он получал, в соответствии с прошлыми действиями, которые он делал, и каждый находится на своей ступенечке к познанию самого себя настоящего, к развитию вот этих естественных качеств любви, сострадание, милосердие, и мы в этом мире как раз-таки получаем вот этот опыт, как быть ближе к себе, потому что, как говорят веды, наше чистое состояние, оно исполнено блаженства и исполнено прекрасных качеств. Мы сами по себе такие супергерои самые настоящие, потому что из нас постоянно изливается любовь в нашем чистом состоянии, и здесь каждый из нас идет по своему собственному пути, чтобы научиться проявлять эту любовь. Вот, это ответ на вопрос, кто я такой. А следующий ответ на вопрос, есть ли у этого мира разумный замысел, творец? Ответ однозначен, что, конечно же, есть. И эта высшая сила, она очень дружественна к нам. И это наш лучший друг и наш вечный благожелатель. Да, и она нас любит безусловной любовью. И эта безусловная любовь проявляется, в частности, в том, что она постепенно помогает нам обрести себя и развить свое сознание, и ведет нас из жизни в жизнь, как вечный спутник наш. То есть лучший друг – это тот, кто никогда нас не бросает. И говорится, в Ведах приводится термин такой «парам-атма». Если «атма» – это душа, либо живое существо, в переводе с санскрита, то «парам-атма» – параматма – это высшее живое существо, высшая душа, которая, как и мы, находится в нашем сердце. Вот как раз-таки, если задаться вопросом, кто управляет этим телом, всеми процессами внутри него, пищеварение, различные нервные системы, лимфатические системы, вот, все очень тонко, сложно устроено в нашем организме, то этими процессами управляет как раз-таки параматма, высший разум. И поэтому все происходит идеальным образом. И вот параматма никогда не бросает человека из жизни в жизнь. Сверхдуша направляет, ведет по пути к самосовершенствованию каждое живое существо, проводя через свой собственный опыт. И следующий вопрос, которым мы задавались, это что это за мир? И вот как раз таки ответ ведический на этот вопрос такой, что мир является неким плацдармом или полигоном для самосовершенствования. То есть это школа, которая учит нас постигать себя, избавляться от эгоизма. Да, все события в жизни – это уроки в этой школе, это очень интересный подход. Все люди, посланные нам нашей судьбой, это тренера и наши спарринг-партнеры. То есть это тот спецназ, который вместе с нами посылается в нашу жизнь, который тренирует нас как раз-таки вот этой вещи, да, избавляться от эгоизма, развивать настоящие свои качества, самоотдачи, самопожертвования, любви, потому что это естественное состояние живого существа, в котором мы становимся счастливы. Да, как когда человек любит, вот это состояние влюбленности, когда он готов пожертвовать собой, это самое счастливое состояние человека, которое только может быть. Да, многие из нас имеют этот опыт на материальном уровне. Когда этот опыт человек получает на духовном уровне, он становится очень счастлив, самым счастливым человеком. И то есть жизнь – это как раз-таки такая школа, которая помогает нам постепенно прийти к этому опыту. Да, и в каждой ситуации заложено зерно для роста, зерно возможностей. Вот, и такие ситуации придут каждому человеку. Вот эти сложные моменты, где человек будет под самой судьбой, вот этой параматмой, подталкиваться к переменам в жизни, к сдвигу вот этой парадигмы, к изменению мировоззрения своего. Да, также еще один аспект – это отношение ко времени в ведической парадигме – очень важный момент, потому что на Западе и на Востоке отношение ко времени разное. У нас на Западе, ну, в наших широтах и на Западе принято считать, что время идет линейно. То есть мы один раз проживаем опыт и один раз проживаем жизнь, люди считают, и все. И вот что успели, то поняли, что успели, то схватили. На Востоке в Ведах описывается, что время, оно идет циклично. То есть все постоянно повторяется вновь и вновь. И это нужно для того, чтобы дать нам возможность отточить свой характер, отточить свои навыки, отточить понимание свое. Да, можно заметить, что в этом мире все циклично. Зима сменяет лето, потом лето опять через весна, осень, зима, лето. Вот есть такие периоды. Ночь сменяет день. И так постоянно-постоянно происходит. В нашей жизни также очень много таких периодов, циклов. И есть большие циклы также. Это циклы называются жизнь. Да, человек проживает одну жизнь, это цикл. Потом проживает следующую жизнь. И есть еще более глобальные циклы этой эпохи, да, есть описание Кали-юга, Сати-юга, Двапара-юга, Трета-юга. Это расстояние времени, которое затрагивает миллионы лет. И вот описывается, что эти циклы также повторяются, и душа живое существо, для того, чтобы получить опыт во всей полноте, она постоянно проходит через разные уроки. И не будет, можно успокоиться и понять, что все, что нам нужно будет получить, мы обязательно получим. Все, что с нами должно случиться, оно обязательно случится. У нас на это есть вечность. И у нас все, что, если мы не успели в этом, в этой жизни какой-то опыт получить ценный для нас, то нам предоставится еще одна возможность, а потом еще одна возможность, а потом еще одна. И до тех пор, пока мы действительно не ставим совершенными сами по себе, то есть не произойдет этой настоящей трансформации сердца. И вот такой подход ко времени развивает очень интересное состояние сознания в момент жизни. Потому что нам очень важно сконцентрироваться на настоящем моменте, в котором мы проживаем. Как Иисус Христос в Библии интересную фразу говорит: «Довольно для каждого дня своей заботы». То есть человек постоянно думает о будущем, что там будет в будущем, и это сильно его уводит от реальности, в которой он живет. Иисус говорит: «Довольно для каждого дня своей заботы». То есть нам важно сконцентрироваться на настоящем моменте и научиться в нем быть счастливым. Потому что западный подход вот этого линейного течения времени, что все происходит один раз, и важно вот успеть сделать это, и все. И возникает такая концепция жизни, что я стану счастлив тогда, когда что-то получу, либо тогда, когда решу свою какую-то проблему. Решу свои проблемы, и вот тогда я стану счастлив. Но западный подход, который исходит из этой парадигмы цикличности времени, говорит о том, что проблемы в этом мире будут приходить всегда. Да, так устроен этот мир, и этот мир специально устроен проблемным образом, потому что в каждой проблеме есть зерно вот этих возможностей для самоосознания, саморазвития. И проблемы будут приходить одна за одной все больше и больше. И поэтому очень важно научиться быть счастливым уже в процессе решения проблем, то есть в процессе решения жизни. Вот именно сейчас прожить каждый день счастливым. Да, не думая, что завтра я стану счастливым. Попытаться быть счастливым уже здесь, а это возможно только при одном условии. Если человек пытается обрести контакт в своем сердце с самим собой и контакт с Богом в своем сердце. То есть найти вот это внутреннее сокровище. И если человек не нашел вот это сокровище внутри своего сердца, да, как мы говорим, перемены изнутри наружу, то есть человек меняется вначале внутри, и тогда становится счастлив, и он может проецировать уже вот это состояние наружу, действительно настоящие перемены в жизни делать. То если человек не находит это сокровище внутри, то становится уязвимым для двойственности внешнего мира, потому что мир основан на двойственности. Он сам по себе такой двойственен. Это как две стороны одной и той же медали. Да, и если мы привязываемся к одной стороне, то мы тут же попадаем под влияние другой. Она идет в придачу, да, как бонус. То есть есть счастье в этом мире, есть несчастье. Привязались к счастью, то мы сразу становимся подвержены также несчастью этого мира. Есть удовольствие и боль. Да, здоровье и болезни. Лето сменяют зима, рождение и смерть, успех и поражение, почет и бесчестье, богатство и бедность. И чем больше человек привязался к одной стороне, тем больше он уязвим и зависим для другой стороны реальности, вот, для оборотной стороны. Потому что она может прийти и сломать ваше счастье. Если вы сильно привязаны к своему здоровью, то будьте уверены, придут болезни, придет старость, и вы уже не сможете быть счастливы. И вот этот подход изнутри наружу как раз-таки говорит о том, что вот эта постепенность, нужно начинать с себя и потом проецировать вовне. Если вы хотите зрелых отношений, то надо самому стать зрелым человеком, не пытаться сразу менять всех подряд, говоря, какими они должны быть, вот, а постараться стать зрелой личностью, увидеть в себе вот это божественное начало и выйти, постараться из-под влияния двойственности. И также научиться видеть божественное начало в другом человеке. Потому что в каждом из нас, особенно в близких отношениях это проявляется, есть две стороны. Тоже мы двойственны. Есть хорошая сторона и есть негативная сторона личности. И вот если человек не видит этого божественного начала, то велика вероятность, что он будет концентрироваться на негативной стороне. Они его будут раздражать, он попадет под влияние вот этой двойственности. Вот. И если подвести некоторый итог, то мы говорили о парадигмах, о мировоззрении, об установках внутри нас, которые являются ключом к переменам человека. И это самое начало, точка отсчета настоящих перемен. И это самый главный инструмент развития личности человека. И мы говорили о том, что существует атеистическая парадигма, если обобщить крупными мазками, и теистическая парадигма, когда человек воспринимает себя как нечто большее, чем набор атомов. И такая парадигма, мы в частности говорили о ведической парадигме, она помогает философски относиться к происходящему с человеком в жизни и с достоинством и с счастливым сердцем проходить через все трудности, понимая, что это уроки, которые помогают нам развиться внутренне. И вот эта парадигма ведическая вносит ясность, ясное понимание в жизнь человека, вносит смысл. Не только ведическая парадигма, любая теистическая, духовная парадигма вносит ясность в жизнь человека и вносит смысл. Поэтому это очень важно, пересмотреть свои парадигмы и понять, насколько они сочетаются с реальностью, насколько они соответствуют этой реальности. На этом мы сейчас остановимся, и можно перейти к вопросам, если у нас есть еще время.
Спасибо, Александр, за эту тему, за эти важные открытия и интересные знания. Да, есть несколько вопросов, и сейчас мы их попытаемся разобрать. Итак, первый вопрос. Больше всего негативных установок у меня в сфере семейных отношений. Убрать страхи, просто переключившись на святость и вечность, не получается, потому что есть сильное желание иметь семью. Как работать здесь?
Ну как, надо войти в огонь и понять, что там происходит. Потому что если вы еще не вступили в семейные отношения, и у вас много страхов, то эти страхи так и не уйдут действовать. Есть один очень важный принцип, который в Бхагавадгите Кришна также прослеживает. Это человек должен привязаться к деятельности и не думать о результатах и последствиях, не быть привязанными к ним. Потому что у каждого из нас есть определенное предназначение и долг в жизни. Если ваш возраст подошел к тому, чтобы вступить в отношения, в брак, если вы тем более девушка, то самим механизмом природы у вас заложено то, что вы можете иметь детей и создать семью. И если полагаться просто на Бога, на то, что в этом мире все так устроено, что все, что должно произойти, произойдет, если полагаться на свой разум, который вы пытаетесь развивать, опираясь на мудрость священных писаний, на мудрость святых людей, то бояться нечего, надо просто действовать. Надо просто брать и делать. Да? То есть но делать это стараться разумно. И в процессе уже деятельности страхи будут уходить. Потому что будет очень многое проясняться в процессе. Да? Как если вы приехали в чужой город, и вы его не знаете, и вам куда-то надо добраться, то естественным образом будет много беспокойств. Но если вы прожили уже в городе очень долгое время, и вы знаете все повороты, все улочки, вы научились жить в нем, действовать, зарабатывать, и уже там обустроились, то вы будете себя чувствовать спокойно. Вы будете понимать, вот это мое место, здесь я все знаю, я могу в нем ориентироваться. И точно так же с семейной жизнью, особенно в начале, очень много беспокойств и страхов, потому что очень много неизвестности, как оно там будет. Вот. Но бояться этого нечего, надо просто стараться опираться на разум, на мудрость, на опыт других людей и переезжать в жизнь в новое место и уже узнавать на новом месте улочки, повороты, как там жить, как там зарабатывать и все остальное. И когда вы этому научитесь, что страхи уйдут. Вот такой будет ответ, поэтому опыт показывает то, что постепенно, когда если это вопрос от девушки, когда девушка получает защищенность в семье, она чувствует эту защищенность от мужчины, то тогда она успокаивается. Но прежде чем эта защищенность возникнет, проходит обычно несколько лет. Этих несколько лет сопровождаются истериками и всем остальным, потому что девушке нужно удостовериться в том, что ее мужчина надежен, в том, что он ее не бросит и так далее. И с этим может быть связано, конечно же, очень много страхов, вот, но не пройдя этот опыт, ну, от них не избавиться. А если вам по судьбе суждено пройти какой-то негативный опыт, то он с вами случится. Он с вами случится, и вы все равно в нем окажетесь. Да, и вам придется через него пройти. Бояться этого не надо, потому что все равно вы в этом опыте сможете как-то ориентироваться, и это будет ваш уже новый опыт. Да, то есть будут новые задачи у вас в этом. Вот сейчас с берега пока непонятно. Поэтому страхи – это зачастую иллюзии. В переводе с английского «fear», да, «false evidence appearing to be real». Простите за мой английский. То есть ложные свидетельства кажутся реальностью. Вот то, что мы говорим о парадигмах, страхи – это одни из таких установок и парадигм. Нам просто кажется какая-то иллюзия. Вы ночью идете, любая палка может показаться змеей в сумерках, потому что непонятно до конца, не видно. Да. Но если включить свет, то вот все становится на свои места. Да, и поэтому нужно получать свой опыт, не бояться идти, получать этот опыт. Если вы уже готовы к семейным отношениям, то вперед, пожалуйста.
Спасибо вам за ответ. Тема страхов, мне кажется, актуальна. Мы заметили это по прошлому эфиру с вами. Вот есть такой вопрос от меня, в том числе, касающийся страхов. Вы говорили, что иногда мы из-за страхов так получается, что держим ногу на педали и газа, и тормоза одновременно. И что может помочь отпустить этот тормоз и все-таки идти к новым достижениям каким-то? Как это правильно себя настроить, чтобы тормоз все-таки отпустить?
Угу. Да, очень хороший вопрос. Здесь опять же идет вот этот принцип постепенности, да, естественного развития. То есть человек должен делать небольшие шажки в том направлении, в котором он хочет развиваться. И страх связан, если так посмотреть, у нас есть очень сильные какие-то желания, мы очень сильно чего-то хотим в жизни. И если посмотреть на свои страхи, то, скорее всего, это оборотная сторона наших очень сильных желаний. Да, если человек хочет очень сильно успеха, то он будет бояться неудачи и поражения. Если человек очень сильно хочет отношений близких, то он будет сильно бояться остаться одиноким и разрыва отношений. Вот, то есть страхи, надо понимать, что это оборотная сторона наших сильных желаний. И страхи тормозят вот этот наш путь к реализации достижения наших желаний, наших каких-то сокровенных позывов, да, которые есть в нашей жизни, которые так просто не уберешь. И поэтому все равно надо двигаться к своей цели, которая у вас есть в жизни, к своим желаниям, осуществлению. Понятное дело, мы сейчас говорим о хороших желаниях. Я уж думаю, что каждый разберется сам с тем, какие желания, какие цели у него правильные, какие неправильные. Вот. Но если ваши цели, желания соответствуют вашему предназначению, вашей природе, соответствуют каким-то задачам, которые стоят у вас в жизни, и они несут благо в этот мир, то их нужно осуществлять, потому что, скорее всего, в этом есть некое наше предназначение, заложенное природой, раз нас туда тянет. Да. Будь то это есть такое понятие в ведах варнашрама. Варна – это профессиональная деятельность человека, ашрам – это уклад жизни человека. То есть профессиональная деятельность – это то, в чем я развиваюсь постоянно, совершенствуюсь, в плане карьеры, в плане развития навыков, своей профессии, то, с помощью чего я стараюсь нести благо людям, да, какую-то пользу для других. А ашрам – это тот уклад жизни, в котором я живу, это семейный уклад жизни, либо отреченный уклад жизни. И человек, например, созревает, мужчина и девушка, мужчина и женщина созревают к определенному возрасту, к поменять уклад жизни, да, стать семейными людьми. Вот, пройдя период какого-то ученичества, то нужно проходить, да, и для этого нужно делать какие-то шажки, мы говорили, вот есть страхи, переживания, да, но это же также есть потенциал заложенный в нас, чтобы хорошо прожить этот уклад, да, и мы хотим, значит, по-настоящему. То есть все вот эти страхи говорят о том, что, скорее всего, у вас есть сильное желание, чтобы было хорошо, да? А страхи тормозят, поэтому все равно надо делать. Надо делать, делать какие-то шажки, будь то это профессиональная деятельность, человек хочет реализоваться в чем-то, например, талантливые люди зачастую хотят выразить свой талант, но их останавливают страхи. Да, как на меня посмотрят, а что скажут, а понравится, не понравится и так далее. Очень много переживаний. И зачастую людей это останавливает вообще что-то делать. И люди не приступают даже к реализации вот этого своего предназначения, да, которое у них уже заложено, которое их подталкивает. Вот это сильное желание есть действовать, да, а есть также сильные страхи, потому что есть сильное желание. Вот эти две тоже стороны медали, мы говорили о двойственности этого мира, вот они есть. И поэтому, как мы говорили о том, что наша мысль – это очень могущественная энергия. Куда вы направите ее, то и будет, как река, да? Реку в какое русло направите, она может разрушать огромной толщи воды, может нести разрушения большие, а может созидать жизнь, да, питать корни растений и так далее. То есть это вода, одна и та же энергия. И вот наши мысли, установки – это тоже одна и та же энергия, только вот оборотные стороны. И поэтому надо делать небольшие шажки, аккуратно наступать просто. Если вы чувствуете какое-то сильное желание, но и чувствуете также страхи в этом направлении, просто надо действовать. Просто что-то делать в этом направлении, реализовываться. Вот. И постепенно-постепенно страхи будут уходить, потому что вы будете соприкасаться с реальностью, вы будете там ориентироваться, и вы будете получать опыт. И этот опыт позволит вам уже не так сильно бояться того, что с вами происходит. Потому что, если еще глубже заглянуть, то в этом мире фактически нам вообще нечего бояться, как душа. Да, потому что от нас не отнять, не прибавить. Душа – это вечное живое существо, которое по своей природе уже полноценно. Да, и вся неполноценность наша исходит из того, что мы не соприкасаемся с этой своей полноценностью. То есть мы себя еще не раскрыли такими, какие мы есть. Мы еще не знаем свое истинное «я». И этот мир, он создан как раз-таки для такого опыта. Вот. Но если мы сильно привязаны к двойственности этого мира, то мы будем подвержены изменениям этой двойственности. Хорошо, плохо. Да? И у нас очень много будет страхов и желаний. Мы, кстати, вот эту тему будем немножко подробнее разбирать в одной из следующих передач, когда будем говорить о ресурсах и результате, и о том, что не надо сильно привязываться к результату нашей деятельности, к тому, что будет с нами происходить. Потому что будет происходить и то, и другое, и хорошее, и плохое. Вот если человек сконцентрирован на внешнем, получится или не получится, то тогда очень сильно беспокоиться человек будет. Вот. И это будет мешать ему реализовывать свою природу, просто делать. Да? Поэтому Кришна говорит в Бхагавадгите: действуй, но сражайся ради сражения, он говорит Арджуне. Действуй, потому что это твоя природа, ты должен действовать, ты не можешь бездействовать в этом мире. Вот. Так действуй хорошо, действуй вот максимально наилучшим образом. Действуй без привязанности к плодам. И плоды естественным образом придут. Те, которые ты хочешь. Если ты хорошо вкладываешься, то придут плоды. Да, если ты поливаешь дерево, то в какой-то момент на нем вырастут плоды. Вот, просто действуй. Не беспокойся о результате. А если результат не пришел, либо пришел плохой результат, значит, такова судьба. Значит, так должно было быть. Если вы приложили все усилия, которые вы могли приложить, значит, нужно просто научиться принимать. Вот такова ведическая парадигма, подход к этому очень вдохновляющий. Почему мы об этом снова и снова говорим? Потому что это освобождает нас от вот этих беспокойств. А что же будет? А что же будет? Вот эти переживания за будущее.
Действительно вдохновляющий ответ. Спасибо вам. И последний вопрос на сегодня по времени, но мне кажется, важный, хочется его зачитать. что помогает освободиться от стереотипов про себя и понять свою личность, задачи и желания, часто понимая, что не способна отличить одно от другого.
Что помогает избавиться от стереотипов касательно себя? Вообще очень помогает в этом плане общение. Общение с реальностью, да, либо с носителями этой реальности. Если вы как-то принадлежите какому-то духовной традиции, то очень хорошо читать Священное Писание и изучать природу души. В Ведах очень серьезно разработана вот эта наука о том, кто мы такие. И в Бхагавад-гите, в частности, есть вторая глава, в которой очень много посвящено ответу на этот вопрос, что же такое душа. Душа, когда мы говорим душа, мы имеем в виду я, личность, носитель сознания. Да, то есть, если убрать этот религиозный оттенок, что душа это что-то такое там, религиозное, в Ведах душа это личность, да, прежде всего, носитель сознания. И вот описывается его качество. И здесь, как в философии, можно изучать много-много различных философий, да, и пытаться найти в них какую-то истину. А можно найти истину, понять эту истину, и уже сквозь призму этой истины посмотреть на все философии, да, и видеть различные недостатки в этих философиях. И вот для меня, например, Веды – это истина. И я думаю, для слушателей Ведрадио, для многих это также истина, потому что человек, который соприкасается с этим писанием, понимает, он чувствует, и его мировоззрение меняется, потому что он видит, насколько все очень точно и четко есть ответы на все вопросы, насколько точно и четко описана реальность в этих священных писаниях. И вот можно думать и гадать, кто я такой, ну, как с этими философиями, можно думать, наверное, я такой, либо такой. Но если вы изучите то, каким вы описаны в священных писаниях, да, как душа, и еще сможете реализовать до какой-то степени это через духовную практику, через процесс духовного опыта, медитации, молитв, какой-то реальной духовной деятельности, то все становится на свои места. Да, вы понимаете истину, вот я такой. И вы чувствуете это в своем сердце. И понять, кто я такой, можно по одному простому опыту, это опыт счастья. Да, чем более человек становится счастлив внутри, естественным образом, вот сам по себе, независимо от внешних каких-то факторов, которые сейчас с ним происходят, он может найти это счастье внутри себя, а настолько человек действительно соприкоснулся с собой внутри. Вот это тот критерий, да, как понять, насколько я насытился, когда я кушаю. Человек это сам понимает. Вот если он вкушает пищу, то тогда он чувствует насыщение внутреннее, да, и голод проходит. И то же самое в процессе самосознания. Чем больше человек соприкасается с собой, тем более он становится счастлив. И я лично советую погрузиться в изучение священных писаний, общаться с людьми, которые также идут духовным путем. И там вы сможете получить ответ на вопрос, кто я такой, и вам очевидно станет ответ на вопрос, кем я не являюсь в жизни.
Спасибо большое вам за ответ. Удивительно, это мерило, конечно, успеха, уровень счастья, уровень соприкосновения с самим собой. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир, за сегодняшнее осознание, уроки, за нашу математику успеха. И здорово, что так, соприкасаясь с ведической культурой, можно узнать столько нового, интересного и глубокого. Будем с радостью ждать продолжения наших бесед.
Спасибо всем большое. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.